Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами говорить о том, о чем мечтает, наверное, каждый еврей, о том, о чем каждый еврей мечтает уже последние 2000 лет, о возрождении, восстановлении Иерусалимского храма в Иерусалиме. И наша тема немножко необычная. Вы знаете, в истории не любят таких, знаете, сослагательных наклонений. Что бы было бы, если бы. Я сам, как историк, тоже очень не люблю такие вещи, но иногда хочется немножко даже помечтать. Поэтому то, о чем мы сегодня с вами говорим, это, ну, как бы подготовка к тому, что с Божьей помощью скоро произойдет, когда будет восстановлен Иерусалимский храм. Третий Иерусалимский храм, который уже никогда не будет разрушен, который будет уже существовать вечно. И вот наша тема, она как раз и посвящена этому подготовительному периоду. Более конкретно, она посвящена вопросу, который кажется даже немножко странным, но он как бы с первого взгляда кажется странным. Но если в нем разобраться, он, очень-очень интересный, и, не такой простой, как кажется на первый взгляд. Я приведу в двух словах краткое содержание предыдущей серии, для того, чтобы те люди, которые ее не слышали, но немного вошли в содержание того, о чем мы сегодня будем с вами говорить. А говорили мы с вами о совершенно таком потрясающем случае, когда в начале XIV века известный испанский раввин, которого звали Раф Искак Акоин бен Маше, который входит в еврейскую историю под именем Аштори Апархи, после того, как его изгнали из Франции, он приехал в Испанию, а из Испании он приезжает в землю Израиля. И вот, находясь в земле Израиля, он пишет свою великую книгу, которая называется «Кафтор в Аферах». Это первая книга, которая посвящена полностью такому понятию, как география земли Израиля, природный мир земли Израиля. И это очень такая ценная книга, о которой можно много-много о чем говорить. Так вот, нас в первую очередь Аштори Апархи интересует тем, что когда он редактировал свою книгу, ну что значит редактировал в XIV веке, книгопечатание будет изобретено лет так через 150, поэтому все тогда находилось в рукописи. Но для того, чтобы показать рукопись какому-то очень такому грамотному человеку, он в Иерусалиме находит человека, которого звали Рав Борух. Мы не знаем, кто это был Рав Борух, но раз Аштори Апархи ему показывает свою книгу, значит, человек был великий, очень грамотный. И вот, когда он ему показывает рукопись своей книги, Рав Борух рассказывает ему следующую историю. И вот эта вот история, она и как бы и стала той точкой, с которого, в принципе, мы начали свой рассказ, и которому будет посвящена наша и сегодняшняя тема. Рав Борух рассказывает, что лет так за 50 до тех событий, когда Аштори Апархи прибыл к нему в Иерусалим, вместе с большой группой паломников прибыл такой человек, которого звали Рав Ихиэль из Парижа. Это был 1257 год, и Рав Ихиэль из Парижа был человеком очень известным. Это был один из баалей Тосафот, и вот он по приезде в Иерусалим. В Иерусалиме они, кстати, задержались очень короткое время. Времена были очень неспокойные. Нам сейчас кажется, что времена неспокойные. Я думаю, что если бы в 13 веке им рассказали бы о наших неспокойных временах, они бы подумали, что мы живем в земном Ганедене, в земном раю. Как бы там ни было, Рав Борух рассказал, что когда Рав Ихиэль из Парижа находился в Иерусалиме, он захотел принести жертву на Храмовой горе. И вот этот вот вопрос, он очень интересный. Он заинтересовал, во-первых, Аштори Апархи, а как такое может быть, когда нет Иерусалимского храма, можно ли на Храмовой горе приносить жертву. И вот как бы это стало отправной точкой нашего путешествия, в котором мы, в общем, в принципе, начали мечтать. А можно ли действительно принести жертву на Храмовой горе в тот момент, когда Иерусалимского храма нет. Ну, мы прекрасно понимаем, что если сейчас кто-то захочет принести жертву на Храмовой горе, это будет начало Третьей мировой войны. И поэтому, соответственно, никто это не разрешит сделать, и б, в общем, тот, кто это сделает, сейчас он сделает не мицву, а сделает страшное такое там нарушение, и, в общем, это будет самый неправильный поступок, который только можно себе представить. Поэтому, опять же, идея она чисто теоретическая, и во времена Штури-Апархи в XIII веке, я думаю, что это был период, когда заканчивалось владычество крестоносцев, еще не началось владычество мамлюков. Ну, скажем так, был такой переходный период, когда буквально через пару лет Иерусалим был разрушен татаро-монголами. Ну, в общем, может быть, тогда под общий шумок на Храмовую гору, то, что называется, можно было и зайти. Но тут интересен сам вопрос, а можно ли действительно в тот момент, когда нету у нас храма, на Храмовой горе приносить жертвоприношение? Вопрос интересный, важный. У нас в Израиле есть совершенно разные люди. Есть люди религиозные, есть люди нерелигиозные, есть барон Мюнхгаузены, а есть, наоборот, люди очень-очень практичные. Ну, есть такая категория товарищей, которые вот называются хранителями Храмовой горы, которые ежегодно на праздник Песах приходят в Иерусалим с барашком, со словами: мы вот сейчас этого барашка и принесем в жертву. И, в общем, как бы, когда они об этом говорят, они ссылаются на том, что, в общем, такая практика якобы была. Мы понимаем, что мы говорим сейчас о людях, которых очень мало, людях, которых не поддерживает ни один раввин, то есть это как бы люди, которые сами себе раввины. Ну, в общем, как бы маргинальная такая вот часть общества. Но вот есть такие мечтатели, которые говорят и вот до сих пор хотят это сделать. Поэтому у нас вопрос, который мы начали рассматривать, как раз этого и касается. А можно это делать или нельзя? Как ни странно это звучит, и то, это то, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке, многие великие раввины, они, в принципе, были не против того, что до того момента, пока еще не существует храм, можно приносить жертвоприношение на Храмовой горе. Ну, среди таких раввинов был такой человек, которого звали Рав Акива Эйкер. Ну, я не знаю, слышали наши уважаемые слушатели это имя, но поверьте мне, скажем так, в еврейской законодательной литературе существует четкое правило, что если есть какой-то вопрос, который был задан Рав Акива Эйкеру, и он не смог на него ответить, значит, этот вопрос не имеет ответа. Ну, в общем, как бы, чтобы вы понимали, что речь идет об одном из самых мудрейших и одном из самых грамотных алахических законодательных авторитетов в еврейской истории. Жил он не так давно, жил он в первой половине 19 века в городе Герои Познани, который сейчас является Польшей, а в те далекие времена это была Германия. Так вот, Рав Акива Эйкер и его зять у него тоже был под стать Рав Акива Эйкеру, Хатам Сафер, Рав Мойша Сафер, который был главным раввином Питтсбурга, это современная Братислава. Одним словом, это был главный алахический законодательный авторитет Венгрии. А Венгрия тогда входила в Австрию. Была большой частью вот такой австрийской, австро-венгерской империи, которая в скором времени так начнет называться в XIX веке. В общем, два самых больших раввина той поры, они, в принципе, были не против того, что жертвоприношение на Храмовой горе можно приносить. Только, опять же, при определенных условиях. Но вот эти вот определенные условия, они как раз и портят всю романтику того, что можно было бы сделать, если бы, опять то, что историки очень не любят, можно было бы это делать. На самом деле мы с вами говорили о том, что если мы посмотрим некоторые места в Талмуде, вполне вероятно, что во время существования, точнее, в то время, когда был разрушен второй Иерусалимский храм, после первого восстания евреев против Рима 66-70 года новой эры, вполне вероятно, такие жертвоприношения были. Во всяком случае, об этом говорит еще один такой логический авторитет, человек, которого звали Рав Яаков Эмдин. Он был главным раввином города Альтона. Альтона сейчас – это часть Гамбурга, а когда-то это, в общем, был пригород Гамбурга. В XVIII веке это была очень интересная такая история. Гамбург – это был независимый, вольный такой город, а Альтона это была Дания. Сейчас Альтона это, опять же, часть Большого Гамбурга. Так вот, рав Яков Эмдин, один из величайших раввинов XVIII века, приводит историю, которая написана в трактате «Псахим», которая говорит о том, что Рабан Гамлиэль, человек, который возглавлял академию в городе Герои Явна, попросил своего раба, этот, наверное, самый известный раб во всей еврейской литературе и истории, его звали Теви или Тови, ну, на идыше, наверное, его будут звать Теви. Мы все помним произведение Шолом Алейхе «Теви молочник», вот это, в принципе, то же самое имя. Так вот, он попросил своего раба, чтобы он помог ему зажарить жертвоприношение Песах, карбан Песах. И так как храм был разрушен к этому моменту, и был разрушен уже определенное какое-то время, лежал он тогда в руинах, и мечети там никаких не было, и никаких построек тогда там тоже не было, в те времена, ну, как мы видим, скорее всего, Рабан Гамлиэль приносил жертвоприношение. Во всяком случае, так говорит рав Яков Эмдин. Но, как мы понимаем, разница между нашим временем и тем временем заключается в глобальных таких вещах, которые являются очень-очень важными. Это, опять же, то, о чем мы говорили с вами на нашем прошлом разговоре. Принести жертвоприношение, а в первую очередь мы говорим про жертвоприношение Песах, это только полдела. Самое главное во всем этом деле, как принести это жертвоприношение. Опять же, на одной ноге, для того, чтобы нам повторить и понять, что такое вообще жертвоприношение, как они приносились в Иерусалимском храме, нам нужно, ну, вот, попасть с вами на машине времени на 2000 лет тому назад. Так вот, перед праздником Песах в Иерусалим приходила огромная-огромная толпа еврейских паломников. Не хочется паломников назвать словом толпа, но, в общем, огромное количество народа туда приходило. Очень-очень много людей. Иосиф Флавий пишет, что он помнит, когда в Иерусалим пришло около миллиона паломников. Так вот, люди собирались группами. Эти группы были, ну, минимум 10 человек, иногда 10 человек, иногда чуть больше. И вот группы, они решали, что вот они вместе будут отмечать Седер Песах, вместе будут кушать мацу, вместе будут рассказывать о исходе из Египта. Ну, в общем, плюс-минус та же самая церемония, которая проходит у нас сейчас, в 21 веке, но только с одним исключением. Исключение будет заключаться в том, что в самом конце трапезы у нас вместо жертвоприношения Песах, к сожалению, есть куриное крылышко зажаренное, а в те времена был настоящая жертва Песах, был настоящий ягненок, который, в принципе, вот группа этих паломников, которые отмечала первый день праздника Песах, она и кушала. Так вот, люди выбирали какую-то определенную группу, ну, как я сказал, минимум 10 человек там должно было быть, они брали одного ягненка и должны были прийти в Иерусалимский храм для того, чтобы его принести в жертву. Что значит принести в жертву? Во-первых, его нужно было зарезать. Зарезать его мог либо коин, либо, в принципе, мог и сам человек, если он умел это делать. Это нужно было делать в определенном там месте Иерусалимского храма, но, как правило, еще раз это делали коин. Так вот, этого ягненка резали, и после того, как ягненка зарезали, брали немного его крови в специальные такие золотые и серебряные чаши, передавали их по такому хороводику, потому что, еще раз, жертвоприношений было очень много, паломников было очень много, поэтому нужно было делать все это очень быстро. И коины, они встали, опять же, вот в таком хороводе. Каждый друг другу передавал эту золотую или серебряную чашу, чтобы быстро ее, в общем, поднести к жертвеннику, который находился в центре храмового двора. И вот коин, который стоял, священник, который стоял около жертвенника, брал эту чашу и определенную часть крови, которая там была, он, в общем, возливал на храмовый жертвенник. После этого по-другому этому хороводику передавали эту чашу обратно, и вот так вот кругом это все шло с огромнейшей скоростью. Ну и, соответственно, ягненка получали люди, которые принесли его в жертву. В данной ситуации я не буду сейчас говорить, как другие жертвоприношения приносятся, мы говорим конкретно про жертвоприношение Песа. Так вот, как мы понимаем, что для того, чтобы совершить жертвоприношение, мало иметь permission, то, что у нас называется разрешение, того, что эту жертву можно приносить. Нам как минимум нужно иметь коинов. Коины как минимум должны быть в определенной коиновской одежде, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Но самое главное, перед тем, что мы с вами будем обсуждать этот вопрос, коины, они должны понимать, где находится Мизбея, где находятся храмовые жертвы. Вы знаете, в Иерусалимском храме все как в аптеке. Вот если кто-то может сказать о том, что ну, мы приблизительно можем определить, где находился храмовый жертвенник, это то же самое, что будут, не знаю, какие-то известные фармацевты, которые будут изготовлять какое-то очень дорогое и очень важное лекарство, которое будет делаться на основе того же самого змеиного яда. Змеиный яд, кстати, используется очень часто в медицине. И они скажут, ну, как бы ничего страшного, там, грамм туда, там, грамм сюда. Главное, чтобы таблетка была. Мы прекрасно понимаем о том, что в медицине, если человек там делает операцию, сантиметр сюда, сантиметр туда, можно человек просто зарезать. Поэтому в Иерусалимском храме все было намного более строже, чем в аптеке. Поэтому просто так взять и сказать, что приблизительно тут находился жертвенник, ну, там, метр туда, метр сюда, ну, ничего страшного, так это не работает. То есть жертвенник, он должен находиться вот в том точном месте, где он находился изначально. Мы с вами говорили на нашем прошлом разговоре о том, что это жертвенник был очень-очень древний. Первый человек, который появился в этом мире, Адам, на этом жертвеннике принес первую жертву в истории. Авель и Каин там тоже приносили жертву. Ной там приносил жертву. Ну, в общем, там приносили жертву самые известные люди, то, что называется, нашего двора. В общем, все там великие люди истории там, в общем, приносили жертвоприношения, включая в жертвоприношение, которое приносилось от лица того же самого царя Соломона, Шломо, который, в принципе, первый Иерусалимский храм и построил. Поэтому для того, чтобы получить разрешение приносить жертвоприношение в тот момент, пока храма нету, как минимум нужно определить, где находился жертвенник. И мы с вами сказали о том, что но это сейчас сделать очень сложно. Я бы сказал, даже, наверное, практически невозможно. Хотя опять же, были такие люди, вот в 19 веке был такой известный германский, немецкий раввин, которого звали Рав Калишер, он как раз и отстаивал ту идею, что можно приносить жертвоприношение на храмовой горе в тот момент, пока еще нет храма. Он считал о том, что в наше время можно ну, довольно точно определить местоположение храмового жертвенника. Действительно, некоторые ориентиры, они остались по сегодняшний день, там стены, западная стена, та же самая стена плача, восточная стена, которая в том или ином виде у нас, может быть, не сохранилась, как она была во время второго храма, но мы знаем, где она была, и поэтому по некоторым как бы расчетам можно плюс-минус предположить, где был жертвенник. Но, как вы прекрасно понимаете, слово «предположение» оно не работает ни в медицине, ни в постройке храмового жертвенника. Поэтому всю эту историю можно было бы закончить уже на этом. Ну, давайте, опять же, предположим. Вот совершилось такое чудо. Опять же, вот мы приводили Рабан Гамлиэль, который, по словам Рав Акива Эмдина, но не только по словам Рав Акива Эмдина, а по словам Талмуда, трактата Псахим, как мы видим, он приносил жертвоприношение в тот момент, когда храма не было. Откуда Рабан Гамлиэль знал, где жертвенник? Ну, тут уже как раз можно это понять, потому что храм был разрушен не так давно, ну, может быть, к этому моменту он был разрушен лет 40, может быть, 30-40 лет, но несмотря на страшные разрушения храма, какие-то части фундамента и постройки, они были видны. Можно было четко определить, где находился храмовый жертвенник. Поэтому то, что происходило во времена Рабан Гамлиэля после разрушения второго храма, это не то, что происходит у нас сейчас, когда храмовая гора ну, очень изменила свой внешний вид, там появились какие-то совершенно новые здания, и наши братья меньшие, или точнее даже старшие, арабы, они постоянно там делают какие-то диверсии с тем, чтобы уничтожить все археологические памятники, которые могут, в общем, как бы иметь какое-то отношение к Иерусалимскому храму, который там когда-то был. Ну вот давайте опять же предположим, что жертвенник мы сейчас нашли. С одной стороны, мы могли бы воспользоваться тем, что были крупные раввины, которые, в принципе, одобряли то, что и без Иерусалимского храма на Храмовой горе можно принести жертву. Мы определили жертвенник, где он находится, и вот, казалось бы, можно принести пасхального ягненка впервые за 2000 лет в жертву Песах и, в общем, отметить пасхальный седер по-настоящему. Но тут мы столкнемся с другими проблемами, каждая из которых, как мы увидим, не менее сложная, чем нахождение жертвенника. Ну, первая проблема, с которой мы с вами сейчас столкнемся, это одежда коина. Дело в том, что, это как говорил известный каббалист Печкин, помните, он говорит, у нас, говорит, в Простоквашино, говорит, какая одежда там? Сапоги-валенки, шапка-ушанка. В общем, это такая вот, в принципе, одежда. Так вот, если в Простоквашино традиционная одежда – это шапка-ушанка и сапоги-валенки, и если Раф Печкин на какой-то этапе своей жизни решит все-таки одеть дубленку и джинсы, и вместо валенок, в общем, новые такие дорогие итальянские туфли, то он, в принципе, не перестанет быть Печкиным. И он сможет выполнять свои каббалистические обязанности по образованию Рав Федора и, в общем, его ешивы, которые там Простоквашино живет. Так вот, в отличие от Простоквашино, с коинами все происходит намного сложнее. Дело в том, что у коинов должна быть определенная одежда, и эту одежду нельзя менять, потому что если коин решит пойти, в общем, и приносить храмовые жертвоприношения в джинсах, и может даже не в джинсах, а может быть даже одеты как самый такой серьезный раф в красивой такой черной шляпе, в пиджаке, там, с галстуком таким симпатичным. И, в общем, со всеми причиндалами, которые у него только есть, такой коин он не сможет приносить не только жертвоприношение, он просто не сможет войти, по большому счету, на ту территорию, где могут быть только коины. Почему? Потому что у коина должна быть определенная одежда. Эта одежда у коина 4, я не буду сейчас всю ее перечислять, но поверьте мне, 4 вида одежды, которые есть у коина, они у него обязаны быть, иначе никаких жертвоприношений на Храмовой горе не будет. Знаете, когда-то я видел книжку одну вот такую интересную, может, ее Институт храма сделал, вот, который в старом городе. Ну, в общем, это был Мишнайот. Мишна, по-моему, трактату либо Яма, либо Медот. Ну, не суть важно. Там, в общем, были красивые такие картинки, как происходит жертвоприношение, ну, в общем, служба в Иерусалимском храме. Там изображены коины, такие красивые, которые, в общем, служат в Иерусалимском храме, но так как речь идет о 21 веке, чтобы у людей не возникало вопросов, коинам художник решил, в общем, пририсовать кипы. И поэтому все коины в Иерусалимском храме там нарисованы в кипах. Ну, за такие вещи во времена существования храма, как вы понимаете, в общем, коины не только по голове бы не погладили, но, в общем, по ушам надавать могли очень серьезно. И не только человек, но и, в общем, Всевышний с ним бы вел бы довольно серьезные такие разбирательства. Потому что нет у коина в коинской одежде кипы. Поэтому раз у него нет кипы, поэтому пририсовать что-то ему, это добавить коинскую одежду. Это делать запрещено. Так вот, из всех видов коинской одежды 3 вида были сделаны из белого льна, а вот четвертая часть коиновской одежды, она нас больше всего интересует. Почему? Потому что 3 вот этих части, там такая длинная рубашка и так дальше, опять же, не хочу входить в эту тематику, по большому счету ее можно сделать. Ну, в общем, как бы мы знаем, что она должна выглядеть из льна, и там есть тоже вопросы, как выглядит. Ну, теоретически ее можно сделать. Но вот самая сложная часть, которая есть в одежде коина, Это та часть, которая называется Сом Авнет. Сова Авнет – это пояс. У него был, в общем, такой красивый пояс, который является четвертым элементом коиновской одежды. Так вот, если три вида коиновской одежды сделаны из белого льна, то Авнет, он соткан из различных нитей. Ну, казалось бы, у нас, знаете, промышленность легкая, даже легчайшая такая промышленность, развита очень-очень серьезно, и можно изготовить не только Авнет, но и там, пистолет можно на 3D-принтере изготовить. В общем, можно изготовить все, что угодно. Поэтому в наше время, желание клиента, оно всегда исполнится. Вообще вопросов нет. Но дело в том, что, как мы сказали, не может быть в коиновской одежде какие-то вещи, которые, в общем, на глазок идут. Они должны, если делаются, делаются то, что называется, по полной катушке. А вот проблема с Авнетом заключается в том, что он не просто соткан из нитей, он соткан из определенного вида нитей. И вот этот определенный вид нитей является, наверное, одной из самых таких загадочных и самых интересных историй, о которых можно рассказывать. Мы знаем о том, что Авнет, вот коиновский пояс, изготовлен из трех видов нити. Один вид нити называется тхелет. Мы пока еще не объясняем, что это, потом объясним. А вторая вещь, нить, которая называется аргаман. Это, опять же, определенный материал, надо разобраться, какой именно материал, который покрашен цветом, который называется аргаман. И третья вещь, которая называется талат шини. Талат шини, оно на русском языке, талат шини, в переводе на русский язык оно переводится таким загадочным словом червленица. У меня недавно мои ученики, они спросили, Равгдали, не знаете, что такое червленица? Я сам как-то сразу как-то не понял, червленица, что такое червленица? Потом оказалось, что так переводится талат шини. Почему именно червленица? Не знаю. Этимология этого слова. Либо оно происходит от слова червоный, то есть красный, либо оно происходит от слова червь. Потому что и то, и другое на самом деле будет правильно. Потому что талат шини, если перевести это на русский язык великий, то талат переводится как, в принципе, червь. А шини, это от слова шани, это ярко-красный. Скорее всего, так он переводится. Поэтому, прямой перевод, червь ярко-красный. Поэтому, дорогие друзья, в общем, тот, кто хочет изготовить одежду коином, вот, пожалуйста, вам и рецепт. Три элемента коиновской одежды можно будет из льна, то, что называется, связать. А четвертый вид коиновской одежды, вот вам секрет. Тхелет, пожалуйста, аргаман и, в общем, талат шини, то, что переводится червь ярко-красный. И делайте. Тут и начинается самое интересное. Опять же, мы с вами находимся в состоянии «а если бы?». «А если бы?» У нас, опять же, мы нашли там жертвенник, мы все нашли, изготовили три вида одежды коиновской, вот, можно сказать, вот прямо сейчас он может начинать приносить жертвы, и тут мы с вами понимаем о том, что у нас проблема с поясом. И итальянский кожаный пояс, изготовленный в Китае, не подойдет. Так вот, давайте разбираться, что же это за виды ткани, из которой изготовлен пояс. Начнем дедуктивным методом старика Шерлока Холмса собирать материалы. Давайте начнем с материала, который называется аргаман. Как мы понимаем, аргаман – это не материал, это вид красителя. Так вот, написано в Мидраше, в Мидраш Раба, говорится, что это самый ценный такой краситель, и он является цветом царской одежды. То есть вот цари, говорит Мидраш, в древние времена носили иногда или часто какую-то вещь, изготовленную из аргамана. Нас это может запутать, потому что... А может и не запутать. В принципе, в русском переводе Тора я буквально сегодня так и смотрел, не так это и перевели. Дело в том, что царская одежда, в первую очередь, это одежда императоров, она была пурпурной. Поэтому тогда можно, наверное, аргаман перевести как пурпур. Так это переводит, во всяком случае, русский вариант Торы. Но мы увидим, что это все не так просто, потому что такие гиганты мысли, как Рамбам, Рав Моше бен Маймон, Маймонит считает о том, что аргаман был, в общем, красного цвета. В первую очередь, еще раз, мы говорим о красителях. Ну, давайте с вами подумаем, почему красители так важны. И почему это все так важно, обсуждать эти темы. Знаете, дорогие мои друзья, вот в наше время, когда, опять же, текстильная промышленность, она развита очень-очень хорошо, если вы пойдете в, не знаю, в какой-то магазин и купите себе футболку, и на этой футболке будет написано «Я самый умный в мире», или там еще какая-то будет умная надпись там написана, или какое-то изображение там будет на этой футболке. Поверьте мне, что это, если эта футболка будет стоить там, ну, чуть-чуть больше минимальной суммы, то, скорее всего, и после первой стирки в стиральной машине, после второй, после третьей, и даже, может быть, после десятой стирки изображение на вашей футболке останется. Для нас это выглядит очень нормально и очень естественно, потому что только в 80-х годах, когда существовали фарсовщики, действительно изображение какой-нибудь звезды, там, типа, я не знаю, там, я очень давно уехал, поэтому этих всех звезд у меня остановились на Алле Пугачёве, на Михаиле Боярском. Больше я как-то звезд, к сожалению, не знаю. Так вот, если была бы изображена некая такая Алла Пугачёва, то, поверьте мне, после второй-третьей стирки от Аллы Пугачевой, футболки, изготовленной на Дерипасовской, никаких изображений бы не осталось. Так вот, в современном мире и химия, и промышленность, она так развита, что, в принципе, ткань можно покрасить любым цветом, и как бы мы ее ни стирали, скорее всего, цвет этой ткани, он останется. В древние времена все было совершенно по-другому. Любая ткань, которая красилась любым красителем, а красители тогда изготовлялись, ну, из огромнейшего ассортимента различных вещей, ну, начиная, опять же, не хочется говорить о каких-то там видах красок, ну, иногда для некоторых видов красок использовали, к примеру, вот конский навоз, как один из компонентов, скрепливающих. Иногда использовали, допустим, яичный желток, он тоже служил компонентом краски. Иногда использовали различные виды масел, различные виды там, семян, различные виды красителей, естественно, которые были от тех же самых, не знаю, жуков и так дальше, которых там давили, выдавливали и получали совершенно такие необыкновенные виды красок. Одним из таких вот, опять же, не хочется входить в эту тематику, но раз начали уже говорить об этом. Поэтому, когда все это дело стиралось, особенно в древние времена, в Древнем Риме, самый главный такой щелочь, который, в общем, занимался стиркой, прошу прощения, это была человеческая моча. Поэтому все прачечные, которые находились, в общем, рядом с ними жить было невозможно, потому что если вы сдавали в прачечную римского периода свою симпатичную футболку, то ее, поверьте мне, отстирывали именно в этой щелочи. Поэтому любой краситель, который существовал в древние времена, он при первой же и второй стирке совершенно уходил, у вас, в общем, никаких красителей не оставалось. Поэтому в древнее время самое важное было изготовить некий вид краски, который будет сильный и который после различных стирок с ним ничего не произойдет. Так вот, видимо, краситель, о котором мы говорим, аргаман, он был таким действительно очень сильным красителем, и нам нужно понять, опять же, из чего же все-таки этот краситель производится. Ну, как минимум, нам нужно понять, а какого цвета была эта самая нить, которую, в общем, делали из аргамана. То есть аргаман – это покрашенная нить, которая является одних из трех нитей, из которых связан пояс священника. Но тут и как раз начинается самое сложное. Рамбам заявляет о том, что аргаман – это нить красного цвета. В принципе, с точки зрения Рамбама, любая нить, которую вы покрасите красным цветом, она как раз и будет аргаман. То есть он считает, что аргаман – это, ну, в общем, красный цвет. Если у вас будет хороший краситель красного цвета, и вы, в общем, покрасите нитку, она будет такой ярко-красного цвета. Знаете, такие ниточки около стены плаща очень часто продают местные жулики, которые одеты в одежду раввинов. Они подходят с этими ниточками красными, со словами там, «давай я тебя благословлю, сын мой», там, начинают говорить какие-то различные благословения. Туристы, конечно, там тают от этих благословений. Ничего себе, раввин около стены плаща благословил, одевает еще красную ниточку. А после этого говорит, дай миллион. Ну, может, не миллион, может, какие-то деньги. А если человек говорит, там, не там или еще что-то, он скажет, ну, как же, я тебя там благословил, а ты не даешь, я тебя могу и проклясть. Ну, и поверьте мне, ездят они, в общем, эти товарищи, думаю, в хороших машинах, зарабатывают неплохо. Я не против этих красных ниточек, которые обычно делают на могиле Рахели. Мы не будем сейчас обсуждать, почему красная нитка, с чем она связана и так дальше. Но с точки зрения Рамбама, если взять вот эту самую красную нитку, которую продают эти товарищи перед входом в Котелю, она совершенно подойдет под нитку, которая будет называться аргаманом. У Рамбама был, ну, как бы, не то что оппонент, они говорили о разных каких-то частях истины, о разных сторонах истины. Если обычно Рамбам говорит «А», то великий раввин 13 века, который зовут Раават, который плюс-минус, он жил в те же самые времена, что Рамбам, но чуть-чуть позже. Ну, вот, допустим, Раават, он говорит о том, что это не так. Это аргаман, это некая разноцветная ткань, сотканная из нити разного цвета. То есть, если для Рамбама аргаман это просто красная нитка, то для Раавада это некая нитка, сотканная из ниток разных цветов. Каких цветов? Раават не дает нам понять. На чем основан, допустим, Раават? О том, что он говорит, что аргаман – это не красная нитка, а некая нить, сотканная из различных нитей разных цветов. Он говорит, что слово аргаман, оно похоже на слово аргумин. То, что можно перевести как сотканное из разных видов тканей. Дело в том, что аргаман, вот эта вот нитка, она использовалась не только в поясе священника, но она использовалась в одном из, наверное, самых таких главных элементов Иерусалимского храма, который называется парохет. Парохет – это храмовая такая завеса, огромнейшая штора, нельзя как, наверное, парохет так называть, но, в общем, поверьте мне, это было совершенно необыкновенное чудо и ткацкого искусства, и вообще, как это изготовить можно было, непонятно. Такая огромнейшая штора, которая скрывала от коинов, которые были в Уламе, то есть в самом как бы Иерусалимском храме, от святая святых, от Кодыш Кадашин. Поэтому вот этот вот именно большой этот парохет, это огромнейшие шторы, которые закрывали святая святых, их изготавливали из различного вида ткани. Они были очень дорогие. Ну, может, в свое время о парохет поговорим. Поверьте мне, это парохет, это сама по себе еще та история. Так вот, один из элементов парохета, это как раз и была вот эта вот нить, которая называется аргаман. В книге Деврей Амим, это книга, знаете, Деврей Амим, это одна из книг Танаха. Она находится в той части Танаха, которая называется Ктувим, Писание. Интересно, что если мы Деврей Амим переведем на русский язык, оно получится как получится, вот сейчас с головы просто вылетело, Нестор Летописец, что он написал? «Повесть временных лет». Видите, склероз. Она так и переведется как «Повесть временных лет». Поэтому, когда там Нестор Летописец будет писать там шедевр древнерусской историографической мысли «Повесть временных лет» – это вот калька двух книг, которые есть в Танахе, которые называются «Диврей Аямим». Так вот, в «Диврей Аямим» написано о том, что вот когда ткут вот это вот специальное полотно для этих штор, которые были в храме, используют аргаван. Ну, аргаван – это то же самое, что аргаман, но рават и тут видит намек. Он говорит, что слово аргаван, оно похоже на два арамейских слова, которое звучит как аруга гавна, то есть сотканное из разных цветов. Поэтому, как бы там ни было, мы уже тут зашли в тупик, потому что мы уже с вами сказали, что в еврейской религиозной мысли все должно быть намного строже, чем в аптеке. Поэтому не может быть такое, что там Рамбам сказал одно, Рава сказал второе, а мы, в общем, выйдем с вами по тому мнению, которое мы хотим. Так не будет работать. То есть, когда мы должны будем изготавливать какую-то часть храмовой одежды, не должно быть тех, скажем так, споров, которые могут возникнуть. А тут мы видим уже серьезный спор, потому что, опять же, вот первый вид нити, из которых, опять же, изготовлен пояс, мы не понимаем, что это такое. Либо это нить красного цвета, либо, как говорит Рават, это нить, которая сама состоит из разного вида нити. То есть она вообще разноцветная нитка. Но это еще только начало, потому что ведь мы с вами говорим о том, что аргаман – это определенный, в общем, как бы цвет, которым красится эта нитка. И возникает вопрос, а какая нитка? Из чего изготовлена нитка? Так вот, большинство комментаторов говорят, что нужно окрашивать шерсть. И нитка, она должна быть шерстяной. А такой великий средневековый испанский комментатор, как Раби Абрам ибн Эзра, поверьте мне, в отличие от Гдали Шестака, на него можно положиться, он говорит о том, что нет, нить, о которой идет речь, это шелк. Поэтому мы с вами зашли уже в тот тупик, из которого, скорее всего, не выйдем. Мы не только сейчас не понимаем, как нам изготовить этот самый пояс, обычный пояс священника. Мы, как минимум, с вами зашли в тупик при разборке того, что же такое аргаман, из которого это делается. Оно делается из шерсти или шелка, она красного цвета или какого-то разноцветного цвета. Ну и тут возникает еще один вопрос. Аргаман – это определенный цвет или определенный краситель? Это же тоже вопрос. Вот Рамбам говорит о том, что аргаман, он красного цвета. Но мы с вами поняли, что Раават с ним, в общем, не согласен, он с ним спорит. Ну хорошо, давайте пойдем, то, что называется, по мнению Рамбам. Ну все, мы поняли. Аргаман – это красного цвета. Мы не знаем, какая шелковая нить или это шелковая нить. Ну, не суть важна. Так вот, теперь вопрос. Аргаман – это цвет, то есть это просто красный цвет, или это определенный краситель, который дает этот самый красный цвет? И тут тоже, как мы с вами понимаем, будет различен спектр мнений. Ну, с точки зрения Рамбама, он говорит о том, что это просто цвет. То есть вы можете успокоиться, в общем, любая нитка красного цвета, она подойдет. Почему? Потому что Рамбам говорит, что аргаман – это шерсть, окрашенная в красный цвет, а талат – шини, шерсть, окрашенная червями. Ну, так говорит Рамбам. Теперь мы, после того, как мы не поняли с вами, что такое аргаман, мы, в общем, медленно переходим ко второму виду самых этих ниток, который называется талат – шини. То, что мы перевели как, в общем, нитка, сделанная из червей. Тут будет много разных вопросов. А можно ли, допустим, из червей делать там нитки, которые будут на поясе у коэна? Ведь червь, как мы понимаем, в отличие от коровы, существо не особенно кошерное. То есть как вообще все это можно сделать и, в общем, как это можно понять? Поэтому, ничего не поняв с аргаманом, то есть, как бы, опять же, мы поняли о том, что ничего не поняли, что есть разные точки зрения, переходим ко второму материалу, который будет еще более запутан, который еще раз называется талат шини. То есть Рамбам нам тут же дает некую подсказку о том, что оно изготовлено из червей. Ну, как я сказал до этого, любые нити и любые красители, которые изготавливались в древнем мире, они изготавливались из совершенно различных компонентов. Использование различных необязательных червей, потому что тала – это необязательная червь, это могут быть какие-то другие насекомые, это могут быть личинки, там, гусеницы. Я понимаю, что тот, кто сейчас кушает, это не очень приятно слушать, но поверьте мне, если вы попали бы в мастерскую Леонардо да Винчи, который экспериментировал с красками, а он действительно очень экспериментировал с разными видами красок, вы бы подумали, что вы попали в кабинет какого-то алхимика, потому что там у него было абсолютно все. Как мы сказали, краски для того, чтобы краситель был в те времена очень таким стойким, в общем, нужно было знать секрет этого красителя. Поэтому изготовление красителя из какого-то вида насекомых, в этом нет ничего необыкновенного, непонятного. Мы сейчас увидим о том, что действительно до сих пор используется такой краситель. И очень часто этот краситель даже используется в еде. Мы сейчас с вами посмотрим, насколько эта еда будет кошерной и некошерной. Но, скорее всего, то, из чего изготавливали талат шини, по некоторым мнениям, хотя по очень малым, их даже сейчас можно покушать. Поэтому возникает вопрос, что же такое талат шини, что же это за вторая нить, из которой изготовлен пояс Коэна. Дорогие мои друзья, мне очень жаль, но время у нас нашего урока подходит к концу сейчас, а мы, то, что называется, на самом интересном месте. Поверьте мне, когда мы разберемся, что такое талат шини, у нас будет вопрос, а что такое тхелет. Это самый интересный вопрос. И когда мы разберем с вами пояс священника, мы поймем, что проблема на поясе не заканчивается. Из пояса только начинается. Но для того, чтобы разобраться во всех этих перипетиях нашей храмовой жизни, нашей храмовой службы, нам нужен будет еще один урок, на который я вас с огромным удовольствием и приглашаю на следующей неделе. Большое спасибо, дорогие друзья, что вы были это время со мной. Вам всего самого доброго и лучшего, и счастливо.